Глава 9. Я спал крепко, но терция колокольчика все время была слышна и виднелась мне во сне то в виде собаки, которая лает и бросается на меня, то органа, в котором я составляю одну дудку, то в виде французских стихов, которые я сочиняю. То мне казалось, что эта терция есть какой-то инструмент пытки, которым, не переставая, сжимает мою правую пятку. Это было так сильно, что я проснулся и открыл глаза, потирая ногу. Она начинала замораживаться. Ночь была та же светлая, мутная, белая. То же движение подталкивало меня и Сани. Тот же Игнашка сидел боком и похлопывал ногами. Та же пристяжная, вытянув шею и невысоко поднимая ноги, рысь убежала по глубокому снегу. Кисточка подпрыгивала на шлее и хлесталась о брюхо лошади. Голова коренной с развивающейся гривой, натягивая и отпуская полодья, привязанные к дуге, мерно покачивалась. Но все это больше, чем прежде, покрыто, занесено белым снегом. Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил на воротники и шапки. Ветер то был справа, то слева, играл воротником, полой Игнашкина ермяка, гривой пристяжной и завывал над дугой и в оглоблях. Становилось ужасно холодно, и едва я высовывался из воротника, как морозный сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею. Посмотришь кругом — все бело, светло и снежно. Нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно страшно. Алёшка спал в ногах и в самой глубине саней. Вся спина его была покрыта густым слоем снега. Игнашка не унывал. Он беспрестанно подергивал вожжами, покрикивал и хлопал ногами. Колокольчик звенел так же чудно. Лошади похрапывали, но бежали, спотыкаясь чаще и чаще, и несколько тише. Игнашка опять подпрыгнул, взмахнул рукавицей и запел песню своим тоненьким напряженным голосом. Не допев песни, он остановил тройку, перекинул вожжи на передок и слез. Ветер завыл неистово. Снег как из совка, так и посыпал на полы шубы. Я оглянулся. Третьей тройки уж за нами не было. Она где-то отстала. Около вторых саней в снежном тумане видно было, как старичок попрыгивал с ноги на ногу. Игнашка шага три отошел от саней, сел на снег, распоясался и стал снимать сапоги. «Что это ты делаешь?» — спросил я. «Переобуться надо, а то вовсе ноги заморозил», — отвечал он и продолжал свое дело. Мне холодно было высунуть шею из воротника, чтобы посмотреть, как он это делал. Я сидел прямо, глядя на пристяжную, которая, отставив ногу, болезненно устало помахивала подвязанным и занесенным снегом хвостом. Толчок, который дал Игнат саням, вскочив на облучок, разбудил меня. «Что, где мы теперь?» — спросил я. «Доедем ли хоть к свету?» «Будьте покойны, доставим», — отвечал он. «Теперь важно, ноги согрелись, как переобулся». И он тронул. Колокол зазвенел, сани снова стали раскачиваться и ветер свистеть под полозьями. И мы снова пустились плыть по беспредельному морю снега.